Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программы «Сирийские мистики» совместный проект радиостанции «Радонеж» и православного интернет-портала «Иисус». У микрофона Максим Калинин, шеф-редактор портала «Иисус», научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев, и мы с Максимом Калининым начинаем новый цикл, посвященный сирийским мистикам. И начнем мы его с преподобного Исаака Сирина.
Здравствуйте. Ну, я бы сначала, наверное, хотел несколько слов сказать про само понятие сирийские мистики, что за этим стоит, и потом сосредоточиться на жизнеописании преподобного Исаака Сирина, что мы о нем знаем. Когда мы говорим о сирийских мистиках, мы имеем в виду не территорию современной Республики Сирия, которую мы хорошо сейчас наслышаны из новостей, а мы имеем в виду в первую очередь Месопотамию и земли к востоку от нее. Мы имеем в виду в первую очередь территории современного Ирака и Ирана. Почему же мы говорим о том, что это сирийская культура и что эти мистики сирийские? Потому что языком христиан на этих территориях, основным языком христиан на этих территориях, был как раз так называемый сирийский язык. Это диалект арамейского языка. И во многих отношениях этот язык близок к языку Иисуса Христа.
Насколько он близок? Можно ли сказать, что этот язык также относился к арамейскому, на котором говорил Спаситель, как сейчас украинский относится к русскому?
Я думаю, что гораздо ближе, потому что, мне кажется, не всегда украинский и русский могут оказаться взаимопонимаемыми для сегодня. Наверное, от навыков человека зависит, от его подготовки, какой-то опыта и от того, с какой области Украины носитель языка. Ну, конечно, имея только тексты записанные, не имея возможности общаться с носителями этих древних языков, можем только догадываться, но сравнивая основную лексику, сравнивая устройство глаголов и существительных, могу прийти к выводу, что эти языки были гораздо ближе. И вот интересно, например, что арамейские изречения Спасителя в Евангелиях, а мы знаем, что доносит у нас Евангелие некоторое количество арамейских высказываний Спасителя, которые сохраняются на оригинальном языке и которые евангелист переводит на греческий. Например, «Талиса куми», да? Или «Или-или ламасва хвани». И когда сирийцы переводили текст на свой язык, они опознавали эти слова. То есть по-сирийски «девочка, встань» будет «тлиса кум». То есть это почти наша «талиса куми». С разницей в том, что там «тлиса», в греческом тексте «талиса». И это связано даже не с разницей в диалектах, а в том, что Евангелие отображает более древнюю стадию, когда гласная еще была в этой позиции, а потом она выпала. Или «почему ты меня оставил», «льма швактан» будет по-сирийски. Но, соответственно, «савахвани» — это попытка передать «шавактани», более раннее арамейское. «Шавактани», скорее всего, это звучало. И сирийцы, причем они переводили это на свой язык и даже не давали параллельного перевода. То есть они не переводили «талиса куми», что означает «девиц, тебе говорю, встань». Они просто переводили. И Иисус сказал «талиса кум», потому что им это и так было понятно.
Максим, а почему вдруг древние иудеи перешли с иврита на арамейский? И насколько этот язык отличается от иврита?
Ну вот разница с еврейским более ощутимая, хотя и древнееврейский язык и арамейский относятся к общей ветке западносемитских языков, к северо-западносемитской ветви. Иудеи перешли на арамейский язык после Вавилонского пленения. Там было много процессов, обусловивших это. С одной стороны, Ассирийское царство и Вавилонское царство, которые упоминаются в Ветхом Завете, они к 8-7 века до Рождества Христова, если речь идет об Ассирийском царстве, и на Вавилонском царстве мы говорим уже применительно к 6 веку до Рождества Христова, к концу 7-го, к началу 6-го, когда вавилоняне подняли восстание против ассирийцев. Эти территории со временем становились арамеоязычными. Ассирийцы стремительно в большом количестве депортировали покоренные народы западных земель на свою территорию. У них была практика депортирования народов, чтобы на чужой земле им было труднее поднять восстание. Вавилоняне эту практику продолжили. Вместе с тем арамеи наводняли и территорию Ассирии и Вавилонии. И, в общем, арамейский язык стал вторым языком наряду с аккадским языком, семитским языком, на котором говорили в течение многих веков на территории Месопотамии. И, соответственно, когда иудеи были переселены в Вавилонию, они были переселены преимущественно в арамеоязычную среду. А потом персы сделали арамейский язык, широко распространенный, официальным языком своей империи. И на нем стали писать документы, писать тексты, разговаривать, как и на международном языке, посредники от Египта до Афганистана современного. То есть он стал распространенным как английский язык в современном мире. И этот факт тоже способствовал тому, что арамейские языки распространялись и постепенно вытесняли коренные языки. Поэтому ко времени земной жизни Спасителя основным языком уже становится арамейский. В какой мере использовался древнееврейский язык – это отдельный вопрос. Само собой, его использовали как язык литературы, и действительно из кумранских находок мы видим, что на иврите записывались религиозные тексты. И, в частности, устав кумранской общины был написан на еврейском языке. Но вместе с тем, из кумранских же документов мы видим, что какие-то тексты писались по-арамейски. Первые торгумы, то есть переводы Священного Писания на арамейский, появляются в Кумране. Мы не знаем точно, когда они появляются, но самые ранние известные нам арамейские переводы были найдены в Кумране. То есть, получается, они были созданы в период со второго века до Рождества Христова, и даже чуть раньше, по первый век христианской эры. Стало быть, была потребность в том, чтобы писание переводить уже на арамейский язык. Отец Леонид Грилихис считает, что какие-то люди в каких-то областях Иудеи, люди продолжали говорить на иврите, а не только писать. И он в своей книге «Археология текста» доказывает, что и Спаситель тоже говорил на древнееврейском языке. Но в целом более широко распространенным мнением является мнение о том, что Христос говорил по-арамейски. То есть говорил в быту и учил тоже по-арамейски. Я по этому поводу советую, во-первых, прочитать книгу «Протоиерея Леонида Грилихиса», настоятеля в настоящий момент храма Святого Иву Многострадального в Брюсселе. Эта книга доступна в открытом доступе, на сайте кафедры библистики Московской Духовной Академии ее можно найти. И, во-вторых, советую посмотреть ролик «Язык Христа» на нашем православном портале «Иисус», где как раз эти вопросы разбираются, и мы планируем дальше еще про молитву Господню говорить на арамейском языке. Это то, что касается языка Спасителя. Классический сирийский язык был близок к языку Иисуса Христа. То есть были морфологические особенности свои. Сейчас не буду вдаваться в детали, но скажу, что очень легко учить один язык, имея представление о другом. Носители этого языка назвали его сирийским, по-сирийски «сурьяя». Это слово было заимствовано от греческого «сюрос», а греческое слово «сюрос» в конце концов восвоило слово «ашшур», то есть к самоназванию жителей Северной Месопотамии. То есть сирийский язык – это ассирийский язык. Так сами носители обозначали свой язык, но при этом не напрямую от аккадского слова, а через греческое посредство. Очень любопытно. Поэтому слово «сирийский» долгое время было самоназванием этой культуры. Они называли свой язык сирийским, а не арамейским. Слово «арамейский» – «арамайя» означало «язычника». Как жители Византийской империи назывались арамеями, а не эллинами, например. И даже в переводе сирийском книги «Деяний» написано, что Тимофей, ученик апостола Павла, был сыном иудейки и арамея. Почему? Потому что, когда они видели в книге «Деяний» слово «эллен», Тимофей был учеником иудейки и эллена. Для них «эллен» было не обозначением национальной принадлежности, а обозначением язычника. И когда сирийцы переводили на свой язык, они слово «эллен» заменили своим понятным им обозначением язычника – арамей. Поэтому Тимофей стал сыном еврейки и арамея. Вот в Пешитте, в сирийском переводе Священного Писания. Мы с Сергеем Лёзовым ездили, исследователем российским востоковедом, ездили в Северную Месопотамию, в Нагорье Турабдин, где до сих пор живут носители арамейского языка. Вот мы были в городе Медиате, в христианской части этого города, где еще остается арамейская община, хотя их там немного, около 2000 носителей. И вот интересно, что они до сих пор называют себя сырьёе. Это их вариант для сирийского термина «сурьяе». То есть сирийцы, но сирийцы не в смысле вот арабского населения Сирии, современной Лёси, граждан современной Сирии, а вот именно как продолжение вот этого вот обозначения этого языка. Они себя не называют ассирийцами, говорят, ассирийцы восточнее. Вот. Ассирийцы – это тоже самообозначение многих носителей современных арамейских языков, других, вот, в частности, тех, которые живут между озерами Урмия и Ван, вот, и даже современный ассирийский литературный язык сейчас называют урмийским литературным языком, вот, и также выходцы из Турабдина, живущие в Европе, подчеркиваю, что они ассирийцы. Я думаю, что для такого обозначения, как ассирийцы, имеются исторические основания. Это тоже очень интересная тема, как ассирийское самосознание сохранялось у носителей ассирийского языка. Вот. Но это, видимо, тема для отдельного исследования. Скажу только, что вот современная церковь Востока, о которой мы еще будем говорить, древняя церковь, пользовавшаяся ассирийским языком, она именует себя ассирийской церковью Востока. Ну, вот теперь к слову «мистики». По слову «мистика» я буду обозначать простую вещь. Описание опыта общение с Богом. Если сейчас вбить в поисковик, там, в Google, в Яндекс, в поисковик ВКонтакте слово «мистика», то чего только не выдастся, и всякие фильмы ужасов, и всякая эзотерика и прочее, вот. Но я хотел бы слово «мистика» защитить, как бы его исконное употребление, которое было характерно и для христианских авторов, что мистика – это тайна. Тайна не в смысле скрытая от непосвященных, а тайна – общение с Богом, ну, потому что общение с Богом всегда таинственно. Общение с Богом – это то, что часто невозможно выразить словами, поэтому это тайна. И святые люди, ну, потому и именуются святыми, что они имели общение с Богом. Но далеко не все святые это общение с Богом описывали. Вот самый яркий православный представитель, который описывал свой опыт богообщения, это преподобный Семен Новобогослов, автор X-XI веков. Ну вот, но его даже прозвали новым богословом, скорее в насмешку. Да, Новобогослов – это ироническое обозначение, потому что не всем это было понятно, почему он так откровенно пишет о себе. В XX веке это, конечно, старец Силуан Афонский, который очень много тоже говорил о самом опыте богообщения, и благодаря архимандриту Софронии Сахарову об этом мы знаем. Вот когда я говорю о мистиках, я имею в виду таких людей, которые этот опыт описывают. И вот в случае с мистиками, которые писали по-арамейски на классическом сирийском языке, в случае с сирийскими мистиками мы имеем очень подробное описание мистического опыта. Это очень яркая традиция, которая оказала влияние на греческое христианство. И вот об этой традиции мы будем говорить в нашей программе.
Итак, преподобный Исаак Сирин. Известно, что он был епископом города Ниневия. И известно, что в это время на территории Сирии православных к тому времени уже не было. Христиане, которые там жили, были несторианами. Или все-таки преподобный Исаак был православным епископом?
Это очень тяжелая тема, и по этому поводу много было написано, много было полемики разной. Я свою задачу как исследователя вижу в том, чтобы в спорах с кем бы то ни было не перегибать палку полемическую, поэтому я стараюсь уложить факты максимально беспристрастно. Какие источники говорят нам о жизни преподобного Исаака Сирина? Ну, в общем-то, эти источники тоже описаны. Они были написаны митрополитом Илларионом Алфеевым, Алексеем Владимировичем Муравьевым. К ним обращались современные авторы, отстаивающие православную принадлежность Исаака Сирина, Вячеслав Фоминых, иеромонах Никон Скарга из Оптиной пустыни. То есть об этих фактах можно посчитать. То есть мы знаем, во-первых, описание жизни преподобного Исаака Сирина из так называемой книги «Целомудрия», написанной восточно-сирийским автором Ишаднахом Басрским. Значит, этот автор был епископом Церкви Востока. Церковь Востока придерживалась учения об Иисусе Христе, которое во многом основывалось на доктрине Федора Мопсуестийского. Ее часто называют несторианской. Название несторианское не совсем корректное, потому что, хотя Несторий и играет важную роль в этой церкви, как один из греческих учителей, но свое учение она базирует в первую очередь на текстах Федора Мопсуестийского и на учении богослова конца VI, начала VII века Бавая Великого, который обобщил свое учение о двух природах во Христе. Вот Ишаднах Басрский как раз описывает о том, что католикосом Геваргисом, который правил 660 или 661 по 680 или 81 годы, вот этим католикосом Геваргисом, Исаак, уроженец Катара, то есть области гораздо южнее, прилегающей к Персидскому заливу, по-арамейски Бет-Катрайя, он его поставил в епископа Ниневия. Высказывалось предположение, что он это сделал в связи с уврачеванием раскола между катарскими епископами и епископами Церкви Востока. Это уврачевание произошло вокруг 673 года, вот, и, возможно, преподобный Исаак, который был родом из Катара, в связи с этим был поставлен епископом Ниневия в знак того, что с Катаром отныне церковное общение восстановлено. Тогда, получается, мы имеем некоторую хронологическую рамку жизни преподобного Исаака Сирина. Если он был поставлен епископом, ну, в достаточно молодом возрасте, судя по его описанию, вокруг 673 года, то, стало быть, мы понимаем, что умер он в начале VIII века. Ну так вот, это один источник, который мы знаем о жизни преподобного Исаака Сирина. Этот источник относится к Церкви Востока. Второй источник – это анонимное жизнеописание, которое относится к западносирийской традиции. Это традиция, которая относится к конфессии, именующей себя Сирийской православной церковью, или такое широко распространенное название – Сироиковитская церковь. Это миофизитское направление, то есть исповедующее единую природу Иисуса Христа. Вот. Там в этом источнике говорится о том, что Исаак Сирин жил в монастыре Марматай, знаменитом западносирийском монастыре. То есть, согласно монофизитскому источнику, Исаак Сирин был монофизитом. Согласно несторианскому источнику, он был несторианином. Ну, в общем-то, это вполне понятная логика. Еще у нас есть арабский источник, который также относится к Церкви Востока. Вот. И там рассказывается знаменитая история о том, что когда Исаака поставили епископом Ниневии, он сидел в своей резиденции, и к нему пришел богач приволок своего должника и стал говорить: «Рассуди нас, святой отец, пусть он даст нам долг». И на это Исаак Сирин сказал: «Ну, что написано в Евангелии? Христос призывает просящему, у тебя дай». Да, Христос призывает дать в долг и не требовать назад. Ну, по крайней мере, подожди, пока он сможет выплатить свой долг. И тогда этот торговец возмутился и говорит: «Оставь уже свое Евангелие». И это потрясло Исаака Сирина. Он сказал: «Ну, если тут Евангелие не слушает, что я пришел тут делать?» И ушел в пустыню. Причем, согласно этому источнику, говорится, он вообще ушел в Египет жить. А согласно Ишаднаху Басрскому, он ушел жить в Хузистан, в области Западной Марани. Там он жил в горах. Ну, так вот, у нас есть три источника, описывающих жизнь преподобного Исаака. Два несторианских, ну, несторианских в кавычках, потому что, я подчеркну, Несторий не занимал центральную роль в Церкви Востока, и один монофизитский. То есть источников православных о жизни преподобного Исаака Сирина у нас нет, вот таких ранних. Вместе с тем, есть такой факт, и на него обращал внимание как раз Вячеслав Фоминых, мной упомянутый. Древнейшая рукопись, содержащая творение преподобного Исаака Сирина, восточно-сирийская, несторианская. Вот. Она очень плохо читается, но ее описывал Себастьян Брок, описывал Григорий Михайлович Кесель. Я по копии работал с этой рукописью. Там вполне читаются, ну, по крайней мере, когда есть издание, можно разобрать, относя тексты, трактаты, которые присутствуют только в восточно-сирийской версии преподобного Исаака Сирина. Древнейшая рукопись принадлежит к Церкви Востока. Но две следующие рукописи по старшинству, Синайская 24-я и Ватиканская Сирийская 125-я, они принадлежат православной традиции. И Синайская рукопись датируется по палеографическим критериям 9 веком. То есть, если преподобный Исаак умер в начале 8 века, но, опять же, мы в данном случае опираемся на свидетельства источников о его жизни, которые мы имеем, то, получается, уже в православной традиции его тексты переписывали очень скоро, там, через век после его смерти. И очень рано был сделан греческий перевод в Лавры Святого Саввы. Причем Синайская рукопись тоже в Лавры Святого Саввы была переписана. То есть у нас нет ранних православных источников о жизни преподобного Исаака, но у нас есть свидетельство того, что очень рано его тексты именно в православной среде распространялись. Дальше еще один факт, который отмечает Григорий Михайлович Кессель, и который вслед за ним отмечают упомянутые мной православные полемисты. А именно в западно-сирийской версии, в монофизитской версии преподобного Исаака Сирина, упоминание Федора Мопсуестийского, Евагрия и некоторых других авторов, авторитетных для Церкви Востока, заменено на отцов, которые были авторитетны для этой традиции. То есть Евагрий там не цитируется. И вот тут такая удивительная вещь. Понятно, Федор Мопсуестийский для Сирийской Православной Церкви значения не имел. Это авторитет для Церкви Востока. Но Евагрий. Евагрия читали все сирийцы, во всяком случае, две главнейшие сирийские конфессии. И в Церкви Востока, и в Сирийской Православной Церкви, то есть и в Церкви Востока, и Яковиты читали Авву Евагрия, считая его великим духовным авторитетом. Сирийский перевод текстов Евагрия Понтийского был сделан, вероятно, в V веке. Возможно, Феоксен Мабукский к этому приложил свою руку, как считается, да, вот Гийомон высказывал это предположение. Причем, когда на сирийский язык переводили Авву Евагрия, его еретические идеи многие подредактировали, поэтому сирийские отцы читали Евагрия поправленного, без его оригинистических идей. Так вот, зачем, если западные сирийцы, если монофизиты, тексты преподобного Исаака Сирина восприняли из Церкви Востока, зачем им было править ссылки на Авву Евагрия, если они тоже Евагрия почитали? А кто Евагрия не почитал? Кому Евагрий был опасен? В православной традиции, в монастыре Марсабе, вот где переписывали Исаака Сирина, в Палестине, где было когда-то сильное движение оригинистов, после осуждения Евагрия Пятым Вселенским Собором, упоминание Евагрия уже было недопустимо. Получается, что западно-сирийская традиция, сирийская православная церковь, которая во много раз превосходила православную сироязычную общину, она тексты преподобного Исаака Сирина восприняла от православных. Вот это удивительная вещь. Вот. И Григорий Михайлович Кессель, великий наш ученый, который вот описывал всю эту традицию, он высказывал удивление этому факту. Но то есть здесь трудно как-то комментировать, но получается, что именно так западные сирийцы должны были от православных это воспринять. И упомянутые мною вот современные православные публицисты, они отмечают этот факт и считают его косвенным подтверждением того, что Исаак Сирин был православный. И именно православные хранили изначально его тексты. Резюмируя, я не вижу пока что оснований считать, что Исаак Сирин относился не к Церкви Востока, там, а к Антиохийской православной церкви. Потому что все же упоминания о нем именно в Церкви Востока встречаются. У других сирийских мистиков, принадлежавших Церкви Востока, мы видим влияние очень большое, которое Исаак Сирин оказал на них. Мы видим очень много параллелей в текстах преподобного Исаака Сирина и в текстах других сирийских авторов Церкви Востока, которые были его современниками или даже жили раньше него. Вот, например, сейчас мы с моим коллегой Александром Преображенским готовим издание очень таинственного автора сирийского Раббана Афнимарана, который писал загадочные изречения для упражнений ума монахов. И я вижу в нем очень много параллелей с текстами Исаака Сирина, при том, что Афнимаран жил чуть старше. Он жил, видимо, в первой половине VII века. То есть явно преподобный Исаак Сирин принадлежал к этой же традиции. Поэтому я исхожу из того, что он принадлежал к Церкви Востока, но действительно православным стал известен очень рано, и, видимо, уже сирийцы, яковиты от православных восприняли его рукописную традицию. Если будут найдены новые факты, подтверждающие, что Исаак Сирин принадлежал к православной арамеоязычной общине, я готов принять. Вот помните, мы в одной из передач, где мы говорили про книги издательства «Познание», где мы говорили о границах науки, я вспоминал Сергея Лёзова, который говорит, что наука – это риск, и нужно любые факты неудобные принять. Я готов любые неудобные факты принять, даже если они рушат мою теорию. Пока что совокупность фактов у нас имеющихся такова. Но тут есть еще один момент. Исаак Сирин был не вполне несторианином, в том смысле, в каком об этом можно прочесть у Энда Маскина, и в том смысле, в каком о доктрине Церкви Востока можно прочесть у богословов Церкви Востока, у того же Бавая Великого. Потому что и Исаака Сирина, и других сирийских мистических авторов с ними часто спорили и даже иногда осуждали иерархи Церкви Востока за их учение о богопознании. Для сирийских мистиков было принципиально важно, что человеческая природа Спасителя обоживается, получает знания от божественной природы, что человечество Иисуса Христа зрит его божество. А для иерархов Церкви Востока, скажем так, для строгого несторианства, эта точка зрения была неприемлемой. И в этом отношении Исаак Сирин и иные мистики стоят ближе к православной традиции. Преподобный Исаак Сирин говорит о смешении божества и человечества. Для строгого несторианства эта формулировка некорректна. Может быть, в этом была одна из причин, по которой православные авторы и Исаака Сирина, и мистика следующего поколения Иоанна Дальятского считали своими, переписывали их, реципиировали их, и считали их авторами, которых они могут читать. Потому что учение Исаака Сирина легко ложится на православное учение об Иисусе Христе. Для сирийских мистиков важно, что во Христе человечеству открылось познание Бога, а значит и через Христа тоже познание Бога возможно. Как говорит современник Исаака Сирина Семен Благодатный, еще один сирийский мистик, во Христе человечество соединилось с Богом, и точно так же, подобно этому, мы соединяемся со Христом. То есть для них единение с Богом всегда через Христа. Я бы еще сказал здесь, что очень много есть параллелей между Исааком Сирином и сирийскими мистиками и учением святителя Григория Паламы. И я бы сказал даже, и мне приходилось это раньше говорить в разных лекциях, о том, что Церковь Востока пережила, по сути, паламитские споры в VIII веке. Вот, потому что Исаак Сирин, допустим, тоже говорит о различии природы Бога и энергии, по-сирийски «мабзамбаса» – действия, такое сложное слово, от глагола «эваз» – делать, «мабзануса» – действия, в множественном числе «мабзанваса». И он говорит об этом различии. И Иоанн Дальятский говорит о том, что созерцается слава Божия, а не природа Божия, не естество Божие. То есть, по сути, мы имеем дело с паламитским различием сущности и энергии.
А чем сущность отличается от энергии? Можно сказать об этом? Как-то так, чтобы нас поняли не только богословы.
Опять же, если говорить, то как сирийские мистики отвечают на этот вопрос. Это действие Бога, которое не в причинном, ни во временном, ни в ином смысле не может быть помысленно в отрыве от Него. То есть, кто такой Бог сам в себе, мы не можем познать, однако при этом Бог проявляет себя так или иначе. И вот проявляет Он себя не в каких-то сотворенных символах, а сами эти проявления существуют тоже предвечно. Потому что это у нас мысль – это одно, действие – это другое, желание – третье. В Боге мысль, действие и желание – это одно и то же. И невозможно помыслить того момента, когда то или иное действие Божие не существовало бы. У преподобного Исаака Сирина по этому поводу есть очень красивое утверждение. Мир возник однажды. Мы не можем сказать, что было время, когда мира не было, потому что время появилось вместе с миром. Но можем сказать, говоря языком Исаака Сирина, было, когда мира не было. Когда-то мира не было, мир появился однажды. Но, говорит преподобный Исаак, не было такого, чтобы мира не было в мыслях Бога. Потому что Бог замыслил этот мир, а Бог неизменен. Мысль Бога предвечна. Поэтому в замысле Божьем мир был всегда. В итоге преподобный Исаак Сирин говорит, было, когда мир не существовал, но не было такого, когда Бог не любил бы этот мир. Получается, мир возлюблен Богом предвечно. И уже в конце XIII века восточно-сирийский автор Абдиша Барбриха, который написал, помимо прочего, стихотворный каталог всех известных ему сирийских авторов, благодаря которому мы и знаем многое о сочинениях этих сирийских авторов, а также знаем о том, что мы потеряли в случае со многими авторами. Вот он написал еще книгу «Рай Эдемский», в которой он поместил свои загадочные разные богословские изречения. И он там тоже загадочным образом говорит, что он удивляется, что одно и то же существует и во времени, и предвечно, и материально, и нематериально. В толковании на эту загадку он говорит, что как раз речь идет о замысле Бога об этом мире.
То есть мы не можем сказать, что существует Бог, и существует одновременно некая безличная энергия, исходящая от Бога, которой мы можем пользоваться, ну, например, осветить крестик на престоле.
Да, конечно, то есть здесь большой соблазн возникает, особенно в свете разных видов биоэнергетики в 90-е годы, там и раньше, которые стали широко известны. Ну, для меня это реалии моего детства, но тоже кое-что я помню вот из этих намагничивания воды и прочее, которые практиковали разные люди. То есть нужно помнить, что энергия – это действие. А действие не может быть безличное. Но, во всяком случае, у нас, да, большинство наших действий совершаются нами сознательно. То, что сердце стучит, и мы не можем это контролировать, мы это действием не называем. А тем более в Боге. Любое действие Бога – это проявление Его воли. И, как я сказал, в Боге действие, воля, мысль, желание невозможно разделить. Бог прост. Поэтому это не может быть безличное сияние. Это проявление, обращенное к тебе, ко мне, здесь, сейчас. Проявление, которое Бог присутствует в этом мире и которое постигается сердцем человека. У Иосифа Хазаии, Хазаия значит прозорливец, Иосифа прозорливца, сирийского автора VIII века, есть рассуждение в ее книге «Вопросов и ответов», каким образом Бог своими энергиями, своими действиями присутствует в этом мире. И он говорит, что Бог по своим действиям в этом мире присутствует, но при этом Бог устроил мир, он же этот мир живет по своим законам, божественный взор этот мир пронизывает, но Бог, как правило, не проявляет себя явным образом напрямую, за исключением отдельных случаев, которые Моисеев Хазай начал чудеса и землетрясения. Ну, которые он тоже считал чудесами, не имея для них рационального объяснения. Он считал, что это непосредственное действие Божие. То есть он говорит, что по энергиям, ма-абданаив, по действию, Бог присутствует в мире все время, но это незаметно для нас, мы этого не замечаем. А еще есть присутствие Бога саораив, то есть через посещение, явным образом. И вот той сферой, тем миром, где Бог свои действия открывает явным образом, эта сфера является ум человека и ангелов. Ум не в смысле интеллект, а в смысле духовной составляющей. Причем обиталище ума для сирийских мистиков – это сердце. И вот это то пространство, где Бог проявляет себя явным образом. И он хочет открыться для каждого человека. И более того, сирийские мистики, и эту мысль я тоже люблю повторять, утверждает, что это божественное действие, этот божественный свет уже сокрыт в каждом человеке, потому что человек создан по образу Божию, и этот образ Божий – это действие Бога, которое на глубине сердца каждого человека присутствует, но человек как бы засыпает это свое сокровище землей, прахом. Хочется вспомнить песню одного автора Егора Летова «Вечная весна». «Вечная весна» в одиночной камере очень глубоко засыпана всем, чем только можно, не докопаться до нее. И вот говорит Иоанн Дальятский, нет такого человека, внутри которого не было бы этого сокровища божественного света, но который при этом не позволял бы демонам издеваться над собой, не покрывал бы его своими страстями, так что оно окажется недоступным. То есть нет такого человека, в котором не было бы этого сокровища, но очень многие не могут докопаться до него. И мистики стремились открыть это сокровище в себе. В этом было их желание. Иосиф Хазаия говорит, «О человек, насколько ты презрен». Ну, презрен имеется в виду, что по своей природе ты вроде бы слаб, подвержен изменениям, ты не идеален, не постоянен в добре, не такой постоянный в добре, как ангелы. Но какое сокровище скрыто в тебе, которое ангелы вожделеют увидеть? Именно человеку дано это сокровище, потому что человек сотворен по образу Божию. И вот мистики стремились к тому, чтобы открыть это сердце. Они говорят, что Христос внутри тебя, и Он изнутри ждет, когда ты сам постучишься в свое сердце. Не Он стучит в твое сердце, а Он ждет, когда ты постучишься в свое сердце, и Христос тебя откроет, и тебя преобразит, и твой ум станет действительно тем миром, в котором Бог проявляет себя явным образом. То есть учение мистиков об энергиях, оно глубоко личностно. Это не безликое действие Бога, а личное откровение Бога. И воспринимается оно тоже личным усилием человека. Но говоря современным языком, человеческой личностью. Хотя личность тоже термин непростой. Вот, в первую очередь личностью, потому что в мире действие Божие скрыто, и мир живет по своим законам. а человек личным усилием принимает это действие.
Помните, как было сказано в прологе Евангелия от Иоанна: «Был свет истинный, просвещающий и освещающий всякого человека, входящего в мир».
Да, правда, всякого человека. Действительно, в этом плане мистики сирийские на Евангелии основывают свои учения. Да, всякого человека, то есть подразумевается, что всякому человеку дана такая возможность. Вот еще у мистиков есть учение о естественных семенах или природных семенах, которые Бог сеял в человеческую природу при ее сотворении. И вот такой образ интересный есть у Иосифа Хазая. У него есть книга «О трех степенях иноческого жития», где он описывает жизнь монаха от его жизни в миру до обожения. То есть просто все этапы, начиная с того, как он вообще живет в миру. Ну, в случае с Иосифом Хазаей это аббасидский халифат, вот, как он думает, уходить, не уходить, отказываться, не отказываться, как мир к нему будет относиться. И все-все-все этапы, все искушения в монастыре, все трудности, все радости, горести до обожения. Удивительный текст. Надеемся, мы, если не в этом году, то в следующем выпустить его русский перевод. Так вот, там говорит Иосиф Хазая, что начало обращения человека начинается с того, что эти семена начинают его обжигать изнутри. Как будто это божественное семя, засаженное в сердце, оно начинает давать о себе знать. И Иосиф Хазая говорит, что действует три фактора. Семена, всеянные Богом, благая свободная воля человека и ангел-хранитель. Три участника этого действия. И все три должны совпасть, чтобы человек обратился, потому что против воли человек не обратится. Как только свободная воля человека начинает хоть немножко обращаться к добру, тотчас ангел-хранитель получает возможность приблизиться к сердцу человека, и от приближения ангела-хранителя эти семена приходят в движение. Вы знаете, мне опять приходит в голову фильм Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута». И там, когда этот замок проплывает над пещерой, в пещере камни начинают вибрировать. И там вот отшельник, шахтер, который там живет, слышит, как эти камни шевелятся. И вот при приближении ангела-хранителя эти семена начинают шевелиться в человеке и обжигать его изнутри, так что в конце концов он уже не стерпит этого жара и начинает, мир ему становится неинтересен, он начинает искать Бога. В нем начинается то, что святитель Феофан Затворник называет жаждой Бога. Вот такую картину подробно описывает Иосиф Хазая. И, в общем-то, здесь есть параллели со многими отцами греческой церкви, начиная с того истинного философа, который говорит о семенном слове, и очень много параллелей у преподобного Максима Исповедника. Мы время от времени переписываемся по этим вопросам с Григорием Исааковичем Беневичем, выдающимся специалистом по преподобному Максиму Исповеднику, который много издал, много прокомментировал и перевел из его творений. Недавно вышли амбигвы преподобного Максима с его комментариями. И вот он тоже удивляется, насколько удивительно сходство двух современников, преподобного Исаака Сирина и преподобного Максима Исповедника. При том, что они, скорее всего, не могли не пересекаться. И границы уже были ослаблены в Византийской империи, с трудом проникали греческие тексты. И не переводили Максима Исповедника на сирийский, мы об этом не знаем. И Исаака Сирина на греческий перевели все-таки позже. Было общее влияние Аввы Евагрия и на Максима Исповедника, и на Исаака Сирина, но это только отчасти может объяснить их сходство. Сходство духовного опыта удивительное.
Максим, возвращаясь к преподобному Исааку Сирину, кстати, вы никогда не задумывались, почему преподобный, а не святитель?
Потому что действительно он для своих читателей был в первую очередь монашеский автор, автор, учивший о духовном пути. Да, святителями, к лику святителей причисляют епископов, которые формулировали, отстаивали, защищали православное вероучение. В случае с преподобным Исааком Сирином мы видим акцент. Ну, опять, здесь, конечно, стоит брать во внимание, что для православной традиции он не был, быть может, епископом, да, то есть не было представления, что он был епископом.
Мне кажется, именно в этом дело, потому что тот же святитель Феофан Затворник много времени провел в монастыре, как простой монах, уже не будучи на кафедре, и тем не менее он не преподобный в наших святцах. Возможно, это косвенный намек на то, что Исаак Сирин был еретическим епископом, и поэтому он преподобный, а не святитель.
Ну, мудрое замечание насчет святителя Феофана Затворника в самом деле. Да, видимо, какие-то биографические сведения об Исааке Сирине уже не сохранились. Ну, или, может быть, действительно что-то о них было известно, но его епископство не принималось в расчет.
Максим, а когда преподобный Исаак Сирин стал известен на Руси?
Ну, самое Ранняя славянская рукопись преподобного Исаака Сирина датируется, насколько я помню, 14 веком. Вот эта рукопись Троицы Сергиевой Лавры. То есть известен стал весьма рано.
Насколько я помню, этот том был переведен с греческого.
Да, этот перевод был выполнен с греческого языка, и точно так же и русский перевод, которым мы пользуемся, который мы пересдаем, тоже был переведен с греческого текста.
А на сирийском этот текст есть?
Да, на сирийском сохранился этот текст. Он был издан в 1909 году Полем Биджаном, французскоязычным исследователем ассирийского происхождения. Ну, есть свои недостатки у этого издания, и, конечно, большая необходимость есть в критическом издании сирийского текста, то есть с изданием, учитывающим все основные рукописи, но пока что никто не выполнил эту задачу, потому что, конечно, ей нужно посвятить многие годы своей жизни, если не всю жизнь. На самом деле, томов Исаака Сирина в рукописях известно уже 5, и эта цифра совпадает со свидетельством западно-сирийского источника анонимного, который мы сегодня упоминали, который приписывает 5 томов преподобному Исааку Сирину. Но я сейчас не решусь утверждать, что все они принадлежат преподобному Исааку Сирину, и изложу вкратце эту ситуацию. Итак, первый том Исаака Сирина известен в наибольшем количестве рукописей. Григорий Михайлович Кесель в своем обзоре рукописного наследия преподобного Исаака Сирина, опубликованном в сборнике конференции, посвященной преподобному Исааку при общецерковной аспирантуре, называет 20 рукописей, в которых текст первого тома сохранился. Как я уже упомянул, самая ранняя рукопись – это Ватиканская Сирийская 367-я, это рукопись Церкви Востока, датируется 8 веком. Вторая по старшинству – это Синайская Сирийская 24-я, для которой Григорий Михайлович нашел еще дополнительные фрагменты, и которая датируется 9 или даже 8 веком. И переписана она была, как показал Григорий Михайлович, в православном монастыре Саввы Освященного, там же, где был сделан греческий перевод. И третья по старшинству рукопись тоже православная, Ватиканская Сирийская 125-я, которая датируется X веком. И еще есть большое количество восточно-сирийских и западно-сирийских рукописей. Из них Поль Биджан, когда в 1909 году издал сирийский текст творений преподобного Исаака Сирина, из них он учел, значит, из них он учел 8 рукописей. Текст первого тома включает в себя 82 трактата. Из них есть 14 трактатов, которые на греческий язык не были переведены. Вот в конце 19 года мы выпустили в издательстве «Троицы Сергиевой Лавры» первый том Исаака Сирина, в который включили непереведенные 14 трактатов. То есть получилось такое комбинированное издание. Текст переведен с греческого, и с сирийского было переведено все, чего там не доставало. Дальше, второй том Исаака Сирина включает 42 трактата. Самая ранняя рукопись датируется концом X или началом XI века. Сирийская Бодлианская 7-я рукопись, вот, из собрания Оксфордского университета. И есть еще некоторое количество рукописей. Митрополит Илларион упоминает 9 рукописей общей сложности, содержащие полностью или частично первый том. Григорий Михайлович Кесель идентифицировал новые рукописные свидетельства. Отдельные фрагменты этого тома были известны также в православной традиции. Поль Биджан упоминал рукопись, имеющуюся у него, когда он издавал первый том, однако она была утеряна во время османского геноцида, геноцида ассирийцев. Но в 1983 году профессор Себастьян Брок обнаружил полную рукопись второго тома в Бодлианской библиотеке. И в 1995 году он издал, учтя все известные ему рукописные свидетельства. И вот с этого-то текста был сделан перевод на русский язык второго тома преподобного Исаака Сирина иеромонахом Илларионом.
Как вы думаете, почему этот том вызвал такую реакцию у некоторых православных? Раздавались голоса, которые говорили о том, что это не преподобный Исаак, это кто-то другой, не мог он такого написать. Что там такого особенного в этом втором томе?
Причин было несколько. Первая причина самая общая, психологическая. Когда есть хорошо известный почитаемый и читаемый аскетический автор, и тут появляются некие новые тексты. Я, собственно, помню, как я в детстве еще слушал радиостанцию «Радонеж», и один батюшка сказал, что завтра появится новый Аводорофей, а потом новооткрытый Анлествичник. Что это вообще такое? Вот как раз по этому вопросу он так высказывался, по поводу текста Исаака Сирина. Это первая общая психологическая причина. Вторая причина – это язык и стиль. Потому что известные нам словоподвижнические Исаака Сирина были выполнены в стиле дореволюционных аскетических переводов с большим количеством словинизмов, отражающие стиль греческого текста, с которого был сделан перевод. Это стиль, к которому привыкло наше ухо. Надо сказать, что и вот мы с Преображенским, когда делаем переводы свои, мы тоже стараемся следовать этому стилю. Не всегда это встречает понимание, потому что один редактор мне сказал, в вашем переводе есть признаки любого языка, кроме русского. Это почти что церковнославянский язык. Но другой человек сказал, что наоборот, церковнославянизм – это маркер того, к кому текст обращен. Но как бы то ни было, перевод иеромонаха Илариона выполнен на современный русский, достаточно понятный язык. И когда после возвышенного стиля первого тома читаешь вот такой стиль второго тома, возникает диссонанс, возникает впечатление, что это абсолютно другой автор. Но как справедливо своим критикам отмечал тогда вот иеромонах Иларион, ныне митрополит Иларион, нужно по-сирийски прочесть эти тексты, чтобы убедиться в сходстве стиля. Я вообще высказывался неоднократно насчет того, что нужно детальное стилистическое исследование каждого трактата, чтобы доказать авторство Исаака Сирина. То есть я против того, чтобы сразу сходу говорить, что второй том принадлежит Исааку Сирину. Нужно детальное исследование. Как сказал мне один выдающийся сирулог, КГБшники вычислили авторство Синявского, а мы не можем вычислить авторство Исаака Сирина, никто не может набрать полностью все его тексты, электронную просто сделать диаграммы, поиск по устойчивым выражениям. До сих пор этого никто не сделал, хотя какая-то работа ведется. Но я вернусь к мысли иеромонаха Илариона. Он совершенно прав. Когда по-сирийски читаешь, стиль Исаака Сирина ни с чем не спутаешь. Я другого такого сирийского мистика, который пишет подобным стилем, еще не встречал. Дело не в длинных предложениях, а в том, что он перемешивает части разных предложений, использует сложные конструкции, сложный порядок слов. И вот есть одно место у Иосифа Хазаии в трактате о молитве «Вместе ясности», перевод которого вышел 2 года назад в «Богословских трудах». И он там цитирует Исаака Сирина, упоминая его в качестве святого. Это первая известная цитата из Исаака Сирина, причем из 2 тома, где упоминается Исаак как его автор и как святой, у Иосифа Хазаи в 8 веке. Так вот, это как заплатка из новой ткани на старой ткани. Заметно, простой стиль Иосифа Хазаи, и когда начинается текст Исаака Сирина, все, бамс, ты ничего не понимаешь. Все слова понятны, что он хочет сказать, ты должен думать, думать, думать и понимаешь, что он сказал. Причем я даже подозреваю, что Исаак Сирин писал так сознательно, потому что вот Афнимаран, его старший современник, упоминавшийся мной, сознательно писал загадки для монахов, чтобы монахи тренировали свой ум, думали о них и не отвлекались ни на что иное. Это помогает. Пока ты разгадываешь его загадку, все, ничего не замечаешь вокруг себя. Лишь бы дорогу перейти и, не знаю, не споткнуться и не попасть под машину. Но Исаак Сирин пишет по-другому. Он пишет не загадками, но он пишет таким стилем, что нужно вдумываться в него и расшифровывать его. И тоже реально ты идешь, не можешь думать ни о чем другом, размышляя над трудным пассажем Исаака Сирина. Что-то читается более-менее легко, уже привыкаешь. А на что-то нужно потратить несколько суток, размышляя над одним пассажем. И в этом смысле стиль 2 тома и стиль 1 тома – это действительно один стиль. Но опять, восприятие субъективное, оно на то, но и субъективное. Часто бывало так, что 2 исследователя, которые очень много работали с текстами, высказывали ровно противоположные мнения по своим ощущениям. Потому что трудно, сложно – это субъективные понятия. Нужно составить схемы синтаксической конструкции каждого трактата. Почему каждого трактата? Потому что тома Исаака Сирина – это не тома «Войны и мира». Это тексты, которые монахи, его ученики собирали в разные сборники. Соответственно, сборники эти распределялись по темам его учениками. И была вероятность, что в какие-то сборники попадали и другие тексты, не его трактаты. Поэтому нужно не в целом о томах говорить, принадлежит том Исааку Сирину или нет, а о каждом трактате каждого тома. И нужно сравнивать устойчивые выражения и синтаксические конструкции. Было немало высказано по поводу сходств этих томов. То есть, во-первых, митрополит Илларион высказывался в своей книге «Духовный мир» Исаака Сирина, в частности, приводил общие вещи. Себастьян Брок их упоминал, в том числе в «Критическом аппарате» второго тома. И что особенно важно, большую работу проделала Сабина Кьяла, итальянский монах, великий специалист по Исааку Сирину, издатель третьего тома, который в своем переводе приводил сходства, имеющиеся между первым, вторым и третьим томами Исаака Сирина. То есть это все эти свидетельства важны, но нужно проделать систематическую работу для каждого трактата, показать, что вот это выражение встречается только здесь и нигде больше. Только с недавнего времени появилась возможность масштабного поиска по корпусу сирийской литературы, благодаря Джорджу Киразу и его базе данных «Симто». У нас на портале «Иисус» есть статья «Язык Иисуса. 6 миллионов слов, которые не знает Google». Там про эту базу рассказывается. И вот там как раз эта база, которая позволяет делать поиск по сирийским текстам. Она только вот прошлого года была запущена. Эту работу предстоит сделать. Пока такая детальная работа по изучению языка, стиля и устойчивых выражений не проделана, а проделана только отчасти, пусть и очень талантливыми исследователями, говорить окончательно об авторстве второго тома преждевременно. Я на этом настаиваю все время. Но о чем мы можем говорить достоверно, на мой взгляд, что второй том и первый том принадлежат к общей богословской традиции. И есть немало идей, которые эти тома объединяют. И вот теперь об идеях. Собственно, самый главный фактор неприятия второго тома – это, конечно, не стиль его, хотя это сыграло роль психологическую, а идеи, особенно высказанные в трактатах 39 и 40 второго тома, в трактатах, в которых автор рассуждает о смысле гиенны, цитируя там также Диодора Тарского и Фёдора Мавсуистийского. Но то, что он цитирует Диодора Тарского и Фёдора Мавсуистийского, он и в первом томе их активно цитирует, и в восточно-сирийской версии это есть. Просто мы это не видим из нашего перевода, сделанного с греческой версии, где иные авторы стоят на этом месте. Но вот что он говорит о гиенне, это многих привело в недоумение. Но и в первом томе Исаак Сирин поднимает этот вопрос. И есть в первом томе трактат номер 26 по сирийской версии. Мы его не найдем в русской версии, потому что там иная нумерация. Но вот, кстати, в том издании, которое вышло в Лавре, там мой перевод этого трактата опубликован. И этот перевод, этот трактат точнее, присутствует в двух сирийских православных рукописях, мной упоминавших. То есть православные монахи его знали. Трактат называется «Если Бог благ, то почему Он сотворил все это?» Или в другой версии «Если Бог благ, то почему Он все это, то и дьявола, и гиенну сотворил?» И там Исаак Сирин говорит, что гиенна – это плод греха, который однажды получит бытие, имеется в виду после страшного суда, в то время как конец ее «ля иве» неизвестен. Он отказывается говорить, конечны муки или неконечные. Он говорит, конец неизвестен. И дальше в этом трактате он уже не говорит, зачем Бог попустил быть в мире злу, потому что этот вопрос не имеет рационального ответа. Исаак Сирин говорит, как подняться до того созерцания, в котором ты найдешь ответ. И он говорит, только поднявшись до созерцания божественного света, до высшей степени, это пятая степень, но мы в других передачах поговорим о степенях созерцания у мистиков, поднявшись до высшей степени, ты поймешь замысел Бога о мире и избавишься от страха за будущее мучение. Пока же ты находишься в нынешнем состоянии, он говорит, надежда может привести к смерти, надежда может оказаться ядом. То есть Исаак Сирин намекает на то, что надежда есть, но пока человек не очистился, ему не полезна эта надежда. Поэтому даже самые совершенные монахи надежду разбавляют страхом. Страхом неизвестности за будущее мучение. То есть преподобный Исаак Сирин не говорит прямо о вечной муке в этом трактате и не говорит о всеобщем спасении. Он говорит, что есть надежда на милосердие Божие, но только человек, соединившись с Божественным Светом, может обрести спокойную уверенность в Царстве Божьем, потому что он в этом свете уже приобщил Царство Божие. А до этого любой, даже подвижник, пребывает в страхе неизвестности. Об этом он говорит в первом томе. Но и в 39-м трактате и 40-м второго тома, который вызвал наибольшее смущение, преподобный Исаак тоже говорит одну важную вещь, которая, как кажется, в спорах осталась незамеченной. Что человек с нечистой совестью, даже мерзко, чтобы он говорил об этом. Точнее, говорится, ему мерзко говорить об этом. И кажется, что этому человеку неприятно говорить о всеобщем спасении. Казалось бы, а почему? Но там смысл оригинала в том, что мерзко, чтобы этот человек рассуждал вообще на эти темы. То есть Исаак Сирин считает, что человек, не очистившийся, не имеет права рассуждать, простит все Бог или не простит. Он говорит об этом во втором томе. Поэтому второй том тоже не дает права считать, что все спасутся и можно жить как хочешь. Более того, у Исаака Сирина логика иная. Если ты услышишь о милосердии Божьем, ты не должен думать, теперь могу грешить. Исаак Сирин исходит из другого. Что ты узнаешь, насколько Бог милосердный, и тебе станет стыдно, и ты не будешь делать злые дела. Но Исаак Сирин, может быть, был большим оптимистом в плане человеческой природы. Но у меня был похожий случай, когда мой научный руководитель для определенной нашей научной затеи выделил поддержку из гранта, который мы получили. И подразумевало, что я буду выполнять некую научную работу, вот, и он поможет мне, имея средства гранта, финансово освободить меня от части моей загрузки. И если даже я не справлялся со своей научной работой, он все равно выделял мне ту же самую оплату, которую обещал. И мне было страшно стыдно в этот момент. Я понял, что я этого не заслужил. Я не заслужил этих денег. Но он сказал, если я это решил, я не могу отказаться от своих слов. И меня это потрясло, и было для меня большим уроком. И, в общем-то, с тех пор я не позволял, как я надеюсь, себе подобных ситуаций. И вот по мысли Исаака Сирина с Богом что-то похожее. Бог решил, милосердие Бога, оно распространяется на всех. Но если человек недостоин того милосердия, его будет мучить жуткий стыд. И даже если он при жизни это не поймет, не осознает, то после смерти будет мучить его жуткий стыд. И эта мысль не только Исаака Сирина. У Иосифа Хазаи есть, вот он тоже с одной стороны высказывает мысль, что Бог всех простит, а с другой стороны он говорит, свет, который созерцает мистики, в этом свете будут мучиться люди в будущем веке, но имеется в виду грешники. То есть мысль, которая есть у преподобного Максима Исповедника на Западе по отношению к сирийскому региону, и мысль, которую для первого тома Исаака Сирина описывал отец Никон Скарга, эта мысль, она характерна и для других представителей сирийской традиции, которые совмещали ее при этом с надеждой на милосердие Божие. И этот же подход есть для второго тома Исаака Сирина, когда Исаак Сирин говорит, что не должно говорить о милосердии Божьем тому, кто не очистил свою совесть.
Максим, я благодарю вас за очень подробное объяснение по поводу второго тома. Что касательно остальных трех, что вы можете сказать о них?
Ну, в принципе, наверное, весть о том, что есть 5 томов, так или иначе известно науке, это тоже мысль нетривиальная, потому что споры в православной среде были насчет первых 2 томов. Но вот с Божьей помощью, надеюсь, в этом году перевести 3-й том, и здесь тоже много можно что сказать о темах, которые там поднимаются, и о том, можно ли считать подлинными. Вот. Но сейчас, поскольку наше время заканчивается, я предлагаю нашу следующую передачу с этого начать. Что известно об остальных томах под именем преподобного Исаака Сирина? Вы слушали программу «Сирийские мистики», совместный проект радиостанции «Радонеж» и православного интернет-портала «Иисус». У микрофона был Максим Калинин, шеф-редактор портала «Иисус» и научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. شبحته العلماء علمينا
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.